Я вас категорически приветствую. Армен.
Приветствую.
Добрый день. Да, привет. Новая книжечка.
Или не совсем
новое? Ну, не совсем новое переиздание, поскольку она стала большой редкостью. Вот издательство «Питер», по сути, к десятилетию создания этого монументального произведения, сделало новое издание, дополненное, улучшенное, переработанное.
«Операция Трест». В нашем советском детстве был такой фильм.
Это вот он и есть.
Это про то же самое?
Да. Книга состоит, по сути, из двух равновеликих частей. Первая – это «Синдикат 2», это операция по завлечению на территорию Советского Союза Бориса Савенкова. Угу. Вторая часть – это операция «Трест». Это вот как раз против правых кругов русской миграции, против русских монархистов.
Оно как-то связано одно с другим было?
Одни и те же люди делали, они происходили в одно и то же время, легендированные схемы были достаточно похожи, ну и конечные результаты тоже были примерно одинаковые, потому что в случае с «Синдикатом-2» Савенков был завлечен на территорию СССР, арестован и отправлен на суд. Суд, кстати, был совершенно уникальный в этом плане. Аналогов никогда не было, потому что ему там 3 смертных приговора, конфискация имущества, и в результате его оправдывают. То есть такой кровавый мордор, да, поступил совершенно удивительным образом. Но от Савенкова нужно было добиться его признания советской власти. Он это благополучно сделал, и все, как бы претензии были сняты.
И что с ним дальше было?
Ну, Савенков сидел в тюрьме и изводил Дзержинского. Потому что он искренне думал, он посидит там месяц, да, а потом его выпустят, и будет он работать там, например, в совнаркоме. Вот, но Савенкова не выпускали очень долго. И в результате за неделю до смерти он уже, видимо, настолько надоел Дзержинскому, что там события ускорили, потому что он написал письмо. Но я надеюсь, вы понимаете, что я не каждую работу-то вообще возьму для себя, но начальник контрразведки мне вполне подходит.
Как говорится, наглый, как обезьяна.
Вот. И, соответственно, там через несколько дней после этого случается вот та самая роковая развязка, о которой спорят там. То ли его выталкивали в окно, то ли он сам выпрыгнул. Ну, тут действительно история очень мутная, но я вполне, конечно, полагать, что, зная характер Савенкова, что это был его собственный выбор. Вот, ну, история Савенкова, она, конечно, такая очень занимательная с этой точки зрения, она первая была. А на «Трест», собственно говоря, это произвело неизгладимое впечатление, потому что Савенков, который на суде скажет: «Я, который сделал, может быть, больше всех в борьбе с вами, я признаю вашу власть и говорю, покайтесь, у кого есть грехи перед советской властью». На «Трест» это произвело очень серьезное впечатление, потому что они очень долго думали, как такое вообще может быть. Борис Савенков, признающий Москву, признающий большевиков. Такая очень серьезная была история. Ну, а потом последовало дело Рейли, которое зацементировало условно сознание людей. История Рейли, которого поймали. Причем он в фильме этого, кстати, нету.
Кто такой был Рейли? Британский агент?
Ну да, выходец из Одессы, знаменитый британский шпион. Вот это была, я считаю, странная ошибка советского кинематографа. Они в фильме не показали, что именно предложил сделать Сидней Рейли. Как известно, вся легенда «Треста» строилась о том, что вы даете денег, а мы здесь сами, значит, дворцовый переворот сделаем, у нас свои части, свои политики. Нужны деньги. Нужно было 100 миллионов.
Рублей, долларов.
Да, рублей.
Неплохо.
Но денег таких не было, никто не давал, поскольку западные разведки вообще не знали о существовании «Трест», ну, кроме поляков. Но они не знали степень этого погружения в «Трест». Они знали о том, что такая организация есть, и через поляков, собственно, сливали ДЭЗу, хорошо подготовленную. А у эмиграции таких денег не было. И Рейли в день, когда его задержали здесь, вот в России, на даче конспиративной, он предложил, говорит: господа, ну что вы как дети, надо ограбить Третьяковскую галерею, Русский музей, вот, пожалуйста, вам список картин, у меня на них есть заказ, так что давайте вы уработаете, я, значит, их там продаю, и деньги мы впускаем, значит, в подготовку переворота против проклятых большевиков.
То есть...
Я привожу в книге ту опись картин. Там...
То есть идиотия короны Российской империи, она не идиотия.
Да? Нет, нет, на самом деле, вот я тебе могу честно сказать, мы все в детстве очень сильно смеялись же над этим фильмом, а по сути, если вот его посмотреть внимательно, то окажется, что они-то показали, в общем, правду. Да, она, конечно, очень сильной гротескной формы.
Да,
конечно, там никто из рогаток друг друга не стрелял, Но знаменитая эта фраза «Месье Дюк, нельзя ли было найти кого-то другого, законченный дегенерат» – это вот действительно подлинная фраза, которая действительно могла бы прозвучать тогда в заведениях. Потому что у нас странная точка зрения очень многих, что русская эмиграция такой вот, знаешь, как аналог ВКПБ, абсолютный монолит, все спаяны кровью, да ничего подобного.
Угу.
Это грызня пауков. Например, вот начало операции «Трест». Якушев едет в Берлин.
Якушев – это главный.
Да, главное действующее лицо, Александр Александрович Якушев, он приезжает в Берлин, и один из первых вопросов, который ему задает генерал фон Лампе, доверенное лицо Врангеля, я надеюсь, вы еще не встречались с этими старыми перечницами. Якушев спрашивает, ваше превосходительство, а это кто? Он говорит, ну как, это высший монархический совет. То есть, вот такое вот отношение было у этих людей. До драк доходило, действительно. Но апогей был, конечно, в 30-е годы, когда уже появились в русской эмиграции фашистские союзы. И там кружками пивными бились, стульями. В печати заголовки были, например... участник одного из побоищ, небезызвестный Трегубов, который потом отсидит, его выкрадут в 47-м году, он 10 лет проведет в лагерях, потом уедет. Он однажды, зайдя в русский книжный магазин, уткнулся в газету фашистского союза, где на первой полосе была передовица «Позор гнусному поджитку Трегубову». Вот, это просто для понимания, да, вот уровня политической, условно, там, культуры всех этих людей. Поэтому то, что показали в «Корона Российской империи», во многом, да, это так и есть.
Кошмар. Так и что же это была за операция «Трест»? Кто такой был этот самый «Трест»? Для тех, кто вообще ничего не понимает.
Ну, действительно, существовало монархическое подполье. Кстати, оно существовало здесь, вот тогда в Петрограде, нынче в Санкт-Петербурге. Люди были невероятно дерзкие. Ну, например, в 1925 году в Исаакиевском соборе, о котором сегодня так много спорят, была проведена панихида в память государя-императора.
Угу.
В 1925 году. Ну, потом, понятно, да, они все сядут. Вот, еще дадут показания друг на друга, но вообще важен сам факт.
Mm-hmm.
Это причем была массовая акция, все. Монархическое подполье существовало, и вот здесь, вот в Петрограде, собственно, и стартует операция «Трест». Это знаменитое дело профессора Таганцева, по которому был расстрелян поэт Гумилев. Вот тогда двух человек посадили в камеру смертников. Один из них был Александр Александрович Якушев, а вторым был Эдуард Оттович Стауниц. Стауниц был боевиком эсеровской организации Савенкова, здесь был пойман и посажен в камеру. Но нужны были исполнители, потому что все прекрасно в Москве понимали, что как ты не готовь пролетарский контингент, но выдать себя за камергера он не сможет, нужны свои. И Якушева просто перевербовали, он действительно был убежденным монархистом, но ему объяснили, что у него два варианта всего развития жизни. Либо он встает к стенке за участие в заговоре, либо он, соответственно, будет путешествовать по Европе в вагоне международного класса и, соответственно, транслировать те смыслы, которые есть. Якушев согласился, Стауниц то же самое, решил к стенке не вставать. И вот создается костяк «Треста». Изначально это называлось «Моцарт». Монархическая организация Центральной России. И вот Якушев начинает гастролировать по Европе, говорить о том, что, уважаемые друзья, очень сильная монархическая партия в Советском Союзе, у нас свои части есть, очень широкое подполье, вы, главное, никуда не лезьте, это не ваше дело, от вас нужно только одно, значит, чтобы был государь-император.
Угу.
Государем императором видели великого князя Николая Николаевича. Почему? Потому что параллельная ветвь, та, которая вот у нас есть сегодня,
угу,
она еще задолго до революции дважды нарушила закон о престолонаследии. Для монархистов той эпохи эта история неприемлема абсолютно. Поэтому для меня, кстати, очень удивительно, что сегодня все плевать хотели со Спасской башни на этот закон о престолонаследии. Ну ладно, это там отдельная история, это дело вкуса уже, что называется. А тогда, конечно, было трепетное отношение, и выбрали вот они Николая Николаевича. Потом сам Николай Николаевич тебя тоже-то не очень видел-то государем-императором. Во-первых, он был стар уже достаточно, во-вторых, он был бездетен, да, то есть это как бы, по сути, тупиковый ветвь. Нужны были деньги. Деньги на переворот против власти большевиков. Но с деньгами выходили большие заминки. Во-первых, наивно полагать, что та часть купечества, которую в результате революции свои активы отсюда вывезла, что она искренне мечтала условно здесь осуществить какой-то переворот. Многие вообще отошли от этого и себя никоим образом уже не отождествляли с Россией. Деньги на такую рода деятельность давали рядовые мигранты, таксисты, шахтеры, работники завода Рено и так далее. Да, но ты большую сумму с этого, в общем, не получишь.
Краудфандинг, да?
Да, такой абсолютный. При этом это подпольный. Да, ты же не можешь газете написать, что ты собираешь деньги на революцию. Западные разведки на тот момент не проявили вообще никакого интереса ко всему тому, что здесь происходило. Вообще была мысль о том, что надо признавать, конечно, Савдепию, как это все называлось тогда. Ну, потому что хватит, повоевали, поскубались и будем. Второй вариант был, как это не парадоксально для монархических организаций, это экспроприация ценностей. Ну, то есть пойти ровно там эсеровским путем, ограбление банков, почтовых вагонов и так далее. Но надо сказать, что, во-первых, пассионарного кластера, который готов был на такую деятельность, было мало очень. В основном, конечно, для русской эмиграции тогда стал вопрос просто элементарного выживания. Единицы были готовы стать так называемым охотником. И надо понимать, что участь была очень незавидная. 90%, даже больше. 95% людей, которые пошли сюда, в Советский Союз, за чертополох, как это называлось, были разоблачены. Кто-то быстро, кто-то медленно, кто-то вообще прямо на границе попал. Но там масса есть удивительных историй, как человек, значит, с тросточкой перешел границу, и, значит, на железнодорожной станции на территории современной Беларуси попытался расплатиться в кассе золотым николаевским червонцем, ну, естественно, что на этом все и закончилось, да.
Что ж это за подготовка?
Ты понимаешь, какая штука, они искренне думали, что вот в России, по сути, ничего не появилось, ну, кроме того, что вот появилась коммунистическая партия, а все остальное осталось как прежде. И только вот эти вот многочисленные провалы 20-х годов, по сути, заставили эмиграцию задуматься о том, а что вообще там происходит. Это очень тяжелая история. Она, кстати, точнее всех описана была Савенковым в статье «В мире самодельных иллюзий». Он очень подробно описал, что как бы эмиграции надо повзрослеть и понять, что там все поменялось. А у них представление было, ну да, там есть большевистский террор, но в целом-то народ-то, он же за царя-батюшку, тем более, что Якушев там активно дул в уши, что там законно вымоленный монарх, там все хорошо, там генерал Кутепов примет парад на Красной площади, песни они там друг другу могли петь, там «Марш вперед, труба зовет марксские роты». Нормальная такая атмосфера. А тут выясняют, что все не так. Отрезвление полное наступило, конечно, в январе 24 года. Умирает Ленин, и присутствующий в этот момент в Москве боевик генерала Кутепова Мария Захарченко, она идет на похороны Ленина смотреть, что это такое. И она возвращается и напишет потом депешу в Париж, что, боже ты мой, это невиданное совершенно народное горе. То есть народ действительно потерял вот такую религиозную фигуру. Для нее самой это был шок. Она не верила в то, что ей рассказывали. То есть даже живя здесь, на, по сути, ну, таком нелегальном положении, под присмотром Лубянки, естественно, да, то есть надо понимать, некая не самостоятельная фигура, она не верила в то, что здесь происходит. Вот похороны Ленина показали ей и, соответственно, заставили эмиграцию задуматься о том, что все, наверное, несколько сложнее. Поэтому, конечно, лучше делать переворот внутренний, уходить от теории, которая тогда процветала, что десант условно на Кубань, корпус генерала Улагая, начинается народное восстание, интервенция, и потом, значит, победоносная маленькая гражданская война по второму кругу, тем больше они искренне думали, что к тому моменту Красная армия уже вся станет опять белой, то есть опять русская армия. Ну, то есть, это в чистом виде такая попытка обмануть себя. Вот хочется тебе верить, что все будет именно так. А в 30-х годах, конечно, уже было для эмиграции, ну, по сути, после окончания Треста стало понятно, что той России, которую они себе представляют, уже нет, и она едва ли будет. И, по сути, там выбор уже стоял не по поводу там государственный, антигосударственный переворот, а что только на условно иностранных штыках можно свергать власть. Но это потом и было сделано. То есть, в 1941 году, ты, наверное, слышал это замечательное определение, оно мне очень нравится, 22 июня с крестом Николая Чудотворца на священных немецких танках пошли освобождать матушку Русь.
Молодцы. Вот. Какие замечательные люди были.
Ну, надо сказать, что подавляющее большинство деятелей, связанных с Трестом, уже к тому моменту пошло на суд Божий, и это были скорее уже сильно постаревшие штабс-капитаны, поручики или полковники русской армии, образца там гражданской войны. Та ненависть, которая была в годы гражданской войны, усилилась после, конечно, разоблачения Треста в разы. Когда стало понятно, что Трест – фальсификация, и на Западе вышли статьи разоблачительного характера, гнев был очень сильный. То есть, ну, никому… Это же тут психология, первый курс, да, никому не хотелось признаться, что он идиот. То есть, генерал Врангель с первого дня сказал: ребята, вас разводят как наперсток. Но генералу Врангелю сказали, что мы сами тут разберемся и все, ты свободен.
Не дурни тебя.
Да. Мы сами моряки хоть куда, как сказал бы Стивенсон. А Врангель писал всем начальникам управления Русского общевоинского союза, что вы глаза откройте вообще на это, на все, вы посмотрите. Но всем хотелось верить. И, конечно, после разоблачения Треста это многолетняя истерика. Истерика, которая вот она не смолкла, это страшно сказать, в 70-х годах, спустя 40 лет после окончания Треста, ненависть застилала глаза.
Так а что же случилось-то? В двух словах. То есть завербованные два персонажа отправились в Европу.
Один. Сталницы не отправляли, он неблагонадежный был с этой точки зрения, только Якушев. Но он не один ездил. С ним ездил генерального штаба генерал-лейтенант Потапов. Он один из первых признал не то, что там советскую власть там, или большевиков, а он там еще аж до июльского выступления 17-го года уже поддерживал. И вот, в частности, генерал Потапов ездил окучивать Врангеля. Они были однокашниками по академии. И вот они на пару, по сути дела, залили в уши русской эмиграции все, что хотели. На протяжении 5 лет это происходило. То есть поразительнее всего то, что там есть документ, там Артузов говорит о том, начальник контрразведки наш, что вообще Трест надо заканчивать, что столько не может ни одна операция идти, потому что она какая-то бесконечная. Там, ну, у любого нормального человека будут вопросы, да? Ты засылаешь боевиков, чтобы были теракты, да, и все. Это как гримпинская трясина поглотила, то есть ни ответа, ни привета ни от кого. Тебе Якушев приехал первый раз, сказал, там, через 2 года переворот. Окей, значит, на дворе 27-й год, ни ответа, ни привета, то есть там все продолжают деньги клянчить, да, и когда спрашиваешь, ну, где вообще, чего? Нет, мы готовимся, Трест копит силы. И когда, значит, в результате Стауниц, сбежав-таки на Запад, изловчившись.
Гад какой, а?
Да, опубликовал, значит, целый цикл из 5 статей по поводу того, что же был Трест. Конечно, это был… Ну, хуже всех было полякам. Но потому что поляки платили золотом за сведения стратегической важности. Им же влили в уши там дислокацию частей на границе, планы по перевооружениям, списки начальственного состава. То есть вот вся туфта, какая была, им все это вливали. Угу. А они, соответственно, значит, за все это расплачивались золотом и еще и делились с другими. То есть, ну ты представь, да, на протяжении нескольких лет два человека, по сути, переформатируют сознание всем, кому только можно. Румыны там на разводку попались, там, французы, все, кто можно.
Какое большевистское коварство, а?
А было ли вот это коварством, я бы сказал, нет. Это была игра равных партнеров. В конце концов, я в книге об этом пишу, что никто не мешал, извините, господам офицерам, выпускникам Николаевской академии Генерального штаба думать.
Угу.
Ну, потому что любой бы человек бы, да, начал бы задавать вопрос. Ребят, вы говорите о том, что в вашем распоряжении верные части, вы называете их, это два полка.
Угу.
А хватит два полка на совершение государственного переворота?
Подозрительно как-то.
Да, учитывая, сколько, например, сотрудников ОГПУ находилось на тот момент только в одной Москве. Да, еще есть же внутренние части, еще же есть милиция. У меня есть сомнения на этот счет, да, что это хватило бы. Дальше. Вы говорили о том, что в обществе зреют монархические настроения. Но все перебежчики-то говорят, что как раз наоборот. Никакой реинкарнации монархизма в обществе нет, а напротив, как бы старательный уход туда, вот в сторону новой такой квазирелигии, как это называлось, большевизма. Но там можно много пунктов привести, и самое главное, что терроризм – вот то ядро, которое должно было сплачивать эмиграцию. А не один теракт, по сути дела, ну, кроме того, что произошло в Питере.
А что произошло?
Группа боевиков кутеповских бросила гранаты в парт-клуб на Мойке. Ну, они прошли через территорию Финляндии и потом ушли благополучно, без потерь. И даже написали Ларионов, старшей группы капитан Марковского полка, первопоходник, он напишет книгу «Боевая вылазка в СССР». Она станет абсолютным бестселлером в эмиграции. До сих пор у нас здесь для многих людей с повернутым сознанием это как бы Библия такая карманная политической борьбы, ну, как всегда.
Да.
Вот, ну, Ларионов вообще с этой точки зрения очень последовательный человек. Он потом окажется в фашистском фронте. В 1941 году будет на оккупированных территориях, в частности, в Смоленске. Будет потом в резерве русской освободительной армии. Ну, то есть, он вполне...
Награда нашла героя, в конце концов.
Нет, он умрет в Германии, не дожив 4 лет до краха Советского Союза. В 1987 году он умер. То есть, вот... такой вот стальной характер был у человека, он действительно такой вот идеальный враг абсолютно, да. А вот он совершит теракт, но это, по сути, будет единственное, потому что попытка взорвать общежитие ОГПУ в Москве на Лубянке не увенчалась успехом, заметили.
А тут народу много поубивали, не?
Было много раненых, было много, хотя они сожалели очень сильно в эмиграции, что, конечно, мало пострадало людей, хотелось больше. И вот, собственно, вот после этого теракта формируется Союз национальных террористов. То есть, это мы сейчас понимаем, что это такое.
Прямо так и называлось?
Так и называлось, Союз национальных террористов. Союз национальных террористов начал с того, что подготовил план боевой деятельности, который должен был утвердить генерал Кутепов. Это достаточно подробный, обстоятельный документ, многолистовой. Я его привожу в книге. У него печальная судьба, генерал Кутепов его не подписал, я не знаю, по какой причине. Может, генерал Кутепов просто осознал, к чему это все может привести. Я сейчас просто подробнее расскажу об этом. Документ был надвинут в свое время из архива, и попал он к Брюзге. Так называли Бориса Витальевича Прянишникова, который в 1979 году в книге «Незримая паутина» ВЧК ОГПУ против белой эмиграции его привел. Это была первая публикация этого документа, причем он привел его не целиком. Естественно, что была истерика по этому поводу, потому что белоснежные ризы генерала Кутепова были запятнаны сразу очень серьезно. Ну, предложение бактериологической войны – это, извините, не баран чихнул. В 28-м году, да, еще задолго там до Гитлера, угу, предложить там отравляющие вещества, использовать бактерии сибирской язвы, оспы там, для заражения там, советских людей. Причем здесь надо понимать, что под советскими людьми подразумевались вовсе там не деятели партийной верхушки там, или какие-то чекисты. Нет. То есть любой человек, который, собственно, признавал советскую власть, таких было, ну, даже по минимальным подсчетам, я так полагаю, что процентов 79-80 на тот момент населения страны власть признавала. То есть они все являлись субъектом для подобного рода деятельности.
То есть травить предполагалось всех подряд, да?
Да. Ничего такого в этом не было, потому что многие искренне считали, что, ну, послушайте, в гражданскую войну зверств было много. Ну, там плюс там еще 200 тысяч умрет, но это не принципиально. Главное, там вся Россия освободится.
Нет, а, вот ты... а где они планировали брать-то эти боевые отравляющие вещества?
Согласно плану, нужно было нанять химика. Ага. Желательно, насколько я вообще понимаю, это подразумевался кто-то из выпускников, ну, либо Пражского университета, либо там Парижского. Угу. Много же наших эмигрантов действительно училось, талантливые ученые были. Наверное, кто-то из них должен был разработать.
А что планировали отравлять?
Склады с продовольствием, склады с медикаментами, питьевые источники. То есть, ну, все как положено. То есть, ну, тотальная война в чистом виде.
Все, про что врали большевики. Да?
Но вообще, я вот должен сказать, что, конечно, Союз национальных террористов – это невероятно поучительная история, которая сломает мозг любому человеку. Потому что, например, инструктор-подрывник, который учил, как собирать взрывчатку, как его закладывать, это еврей Михаил Коц, в 16 лет ставший белогвардейцем, прошедший всю страду белого движения, будучи потом в Галлиполе. А самое главное, после Союза национальных террористов он был еще во французском резистансе, то есть боролся с немцами. Он умрет в конце 70-х, начале 80-х годов. То есть, ну, и история невероятно светлая. То есть, вот как это вот все совмещалось там в сознании людей, причем это же все базировалось на таком очень ярком проявлении национального чувства, ну, в некоторых позициях даже сильно затмевающие германских национал-социалистов. То есть, вот как вот это там у них с Коцом это вот складывалось, я не знаю. Угу. Это не ко мне вопрос. Вообще о нем я узнал совершенно случайно. Он не фигурировал ни в каких отчетах по Союзу национальных террористов, но в 2008 или 2009 году, я уже не помню, мне удалось купить подшивку издававшегося во Франции журнала «Связь по цепи марковцев» за 70-80-е годы, где был некролог этому удивительному человеку, где, собственно, и было написано, что вот этот вот парень, он был, значит, инструктором-подрывником у генерала Кутепа вот в этой организации. Больше он не фигурирует нигде. То есть, если бы вот его соратники бы не написали такой вот проникновенный некролог, и никто бы и не знал бы, кто там и к чему их готовил. Вот, и такие были планы по уничтожению, тотальная война в чистом виде, и ни у кого ни сожаления, ни озлобления она не вызывала, напротив, считалось, что ну а как иначе?
А что такого, да?
А как ты будешь скидывать проклятый большевизм? Вот смех смехом, но в 26-м году в Питере одно из ответвлений Моцар как раз, который тогда еще был на свободе, А у них было серьезное обсуждение, как все-таки надо правильно валить большевиков, ну, в смысле, строй государственный, что, ну, все-таки если интервенция, значит, надо какую-то землю отдавать, с чем-то надо расплатиться, денег-то мало. И был спор, значит, чего отдавать. И спорили они совершенно истоп, потому что один говорил, вы там на юге России-то не смеете, потому что у меня там 210 десятин моей земли с мужичками. А кто-то говорил, давайте, значит, отдадим Гатчину немцам. Ну хорошо, а как Гатчина сама по себе как будет в составе Германии, да, ну как такой остров? Кто-то считал, что надо отдать Южный Кавказ в полном составе. Кто-то считал, что, ну, смотря кто будет оказывать помощь, значит, при интервенции, если будут англичане, то черт с ним, давайте отдадим русский Туркестан. Это то, что сейчас называется Центральная и Средняя Азия. Вот. И поэтому для этих людей было абсолютно естественным проявление вот подобного рода террора. Ну, а что ты вот удивляешься? Ну, давай вспомним 41-й год. Карательные операции, которые производились на оккупированных немцами территориях. Ведь очень многое было сделано русскими эмигрантами. У нас же об этом просто не очень любят вспоминать. У нас там все носятся вокруг фамилии Акалович, но, между прочим, на Акаловича-то крови не было, потому что его следственное дело есть в архиве ФСБ. А вот на других людях кровь есть, и очень серьезная. И они, пожалуйста, они поступали в точном соответствии с тому, что они привыкли видеть и слышать в недрах русской эмиграции. Стоит ли удивляться той абсолютной жестокости нечеловеческой? Потому что они не воспринимали это частью своего народа. Вот как это не парадоксально прозвучит, да? Вот интересно, большевики, они понимали, там это враги, но они при этом не отказывали им в русском происхождении. А многих даже говорили, ну что заблудшие овцы. Поэтому-то там и стали действовать эти союзы возвращения на родину со всеми вытекающими оттуда последствиями. А здесь было именно вот что нет, там комсомолец ты, все это уже к стенке сразу. Это очень страшная история, очень страшная. Трест во многом спас очень многих людей в Советском Союзе. Потому что если бы это все бы запускалось бы в том объеме, в каком это хотелось, потери среди населения были бы очень большие. Но там сейчас, как известно, у среди белорусских националистов, которые тоже теперь на Майдан бегают, у них же есть герой Булак Булахович. Ну, каналия такая, слов нету. Даже по меркам любого человека, даже отрицательно относящегося к белому движению, ну просто мразь конченая. Булак Булахович после окончания гражданской войны совершал рейды по территории Беларуси. Шел он из Польши. Ну, кровавый след там такой, что, в принципе, сравнимо с лейбштандартом СС Адольф Гитлер. Изнасилование, казни массовые, ну, то есть кровь лилась рекой. Это считалось абсолютно нормальным. По отношению к Булак Булаховичу существовало даже определение, что же вот они все-таки делали. Это называлось ни много ни мало подстричь коготочки большевикам. Такая гигиена. А то, что там сотни людей погибли при этом, это вообще в эмиграции никто не считал, и это даже считал за доблесть. К сожалению, это был далеко не единственный случай, потому что таких подразделений…
в Польшу рейдов не устраивали, нет?
Нет.
Подстричь?
Нет. Ну, это потом произойдет, соответственно, в 1939 году в рамках освободительного похода. Но надо понимать, что гражданская война вовсе не закончилась в 20-м году. Я сейчас скажу вещь, которая, наверное, вообще мало кому понравится, но настоятельно советую их обдумать. Большевики не достигли своей цели в 1920 году. Цель была очень простая. Контрреволюцию надо было уничтожить. Она не была уничтожена. Контрреволюция ушла из страны, сохранив костяк армии. И в Москве не испытывали иллюзий, что при первой же возможности эта армия, конечно, пойдет сюда продолжать войну. Эта армия была настроена чрезвычайно решительно, и для того, чтобы ее обезвредить, нужно было предпринимать целый ряд мер. Вот одна из мер, условно, это трест. Трест, во-первых, расколол русскую миграцию, во-вторых, он вывел борческую часть, в-третьих, он, конечно, позволил провести на территории Советского Союза ряд показательных процессов над боевиками. Потому что, ну, мы даже не берем уже там историю процесса Савенкова, это отдельная вообще песня. А вот те боевики, которые шли по каналам, тогда это еще даже не РОВС был, это ОРА называлась, Организация Русской Армии, это предтеча РОВС, были пойманы и были показательные процессы, то есть полной фактологически доказанной базой. То есть это не то, что вот у нас сейчас кого же не послушаешь, схватили и поставили к стенке, ничего подобного. В архиве там, ну, например, по делу «Синдикат-2» существуют замечательные документы. Предъявлены обвинения полковнику Павловскому. Все по пунктам расписано, в чем он обвиняется. А там каждый пункт – это смертная казнь. И таких документов было подготовлено достаточно много. И самое главное, что у них не было срока давности. Многие потом в 1944-1945 году попадут под фильтрационной комиссии СМЕРШ и будут сюда, соответственно, привезены и здесь отбывать 40 заключения за деятельность в годы гражданской войны. И, соответственно, кто-то еще будет отвечать за деятельность в 20-х годах, потому что не надо иллюзий. Несмотря на условно-комедийность короны Российской империи, реальный штабс-капитан Овечкины, пылавший вот такой вот ненавистью животной к этому ко всему, реальные штабс-капитаны Овечкины были, реальные штабс-капитаны Овечкины действовали. В эмиграции, конечно, потом в 50-х годах предпочтут об этом не вспоминать. И вообще это не самая популярная тема, я тебе должен сказать, потому что несмотря на то, что капитан Ларионов в своей там боевой вылазкой в СССР, он там был героем всей эмиграции, но в целом о терроре не очень любили вспоминать. Да почему? Потому что это несколько пятнает ризы патриотов. А потом случилась еще же Великая Отечественная война, которая в еще большей степени осквернила то, что было принято называть русской идеей. В том значении, в котором это принималось эмиграцией. Это трагедия большая. В Советском Союзе одно время, наоборот, воспевали только исключительно терроризм, там никакой другой эмиграции не было. Потом случилась страшная вещь, когда про терроризм вдруг стали забывать. Всего не стало. Угу. Апогей этого, конечно, 90-е годы, когда условно это уже не русская эмиграция, вот в том виде, в каком она существовала, знаешь, такой некий слет юных Василис по обмену премудростями. То есть 10 таких замечательных девочек на поляне собирают букет ромашек. И до сих пор, кстати, очень многие искренне верят, что это все так и было. Я должен этих людей очень сильно разочаровать. Подрывная деятельность велась. Я в книге-то привожу, ну, наверное, там одну, там, 300-ю часть документов, которые можно было бы показать по поводу того, что вообще происходило. Но это отдельная, наверное, история. Терроризм, бандитизм политический и так далее, он все-таки в массе своей даже прошел там мимо треста, условно говоря, но он... Он был, он существовал, и об этом уроке надо помнить. Не надо тешить себя иллюзиями, что это было условно противостояние, знаешь, на уровне парламентских слушаний. Нет. Сами участники этих событий с гордостью о себе говорили, что мы не с декларацией идем, а с наганом. Вот просто для понимания.
Я, извини, задам идиотский вопрос. Это вот с этими персонажами предполагается примиряться теперь, да?
Значит, по поводу примирения. Ты понимаешь, я полагаю, что 95% людей, которые вообще рассуждают о русской миграции, они не знают ничего. Ну, в принципе. Потому что я не очень понимаю, что они под этим подразумевают. Русская миграция – это неоднородное понятие. Это есть, извините, композитор Рахманинов, да, есть генерал Деникин, не сотрудничавший принципиально ни с кем, да, хотя ему очень серьезные деньги предлагали. Есть, извините, мразь, которая пошла в первых рядах вешать, пороть, уничтожать людей 22 июня 41 года. С кем? Наверное, очевидно, речь идет о культурной русской миграции. Но тут принципиально эта проблема состоит в том, что примиряться должны были участники событий, а не потомки. Мы вот с тобой с кем должны примиряться?
Мне не с кем.
Ну, тебе не с кем, да. Ну, допустим, вот мы можем там собрать этот конгресс потомков, но выяснится, что им это вообще глубоко до фонаря. Уже дети иммигрантов первой волны не чувствовали себя русскими в том виде, в каком вот мы это вкладываем.
Да это и невозможно, живучи в чужой стране.
А внуки так и вообще многие знать не знают истории своей семьи, сохранив там просто какие-то там фамилии, которые уже в значительной степени франсуизированы, да, если это позволительно так сказать, или американизированы, они там уже не несут под собой ничего. То есть самое главное, я согласен, что нам надо, конечно, извлекать уроки из истории. Но это надо сделать не огульно, а надо изучить все-таки то, что произошло. Понять, почему одна часть народа с такой ненавистью относилась к другой. Что было причиной? Почему спустя столько лет, по сути, я имею в виду 70-е годы, да, эта ненависть, она там осталась. Что послужило причиной, чтобы боевые офицеры могли бы вот сесть за стол и совершенно равнодушно написать проект «История о использовании бактериологического оружия»?
Вот. Возможно, оставшиеся 210 с мужичками.
Да. Да, в том числе. Но, понимаешь, здесь опять упрется все в то, что у нас есть условно категория людей верующих.
Угу.
Да, она есть в любом лагере. Она есть в лагере левом, она есть в лагере правом, она есть где угодно. И этим людям никакие документы не интересны. Они не будут читать. Ну, тут яркий пример. Это вот когда вот я опубликовал это удивительное рождение человеческой мысли про, значит, бактериологическое оружие, на меня же вылились ушаты помоев с двух сторон. То есть одни орали, значит, ну, условные белогвардейцы, за условные, потому что это ничего общего там не имеет. Одни орали, зачем вы, значит, позорите генерала Кутепова. Вторые, значит, люди с более левыми взглядами орали, а ну теперь мы понимаем, у кого, значит, все взял Гитлер. Ну, я должен их огорчить. Гитлер вообще знать не знал про существование этого документа. Важен сам факт. Эти люди просто хотят условно вести камф в интернете. Их не интересует история. А до тех пор, пока история подлинная не будет их всерьез интересовать, ни о каком условно там продвижении в общественном значении этого слова речь идти не может. Это первое. И второе. Я согласен по поводу того, что да, может быть, настала эпоха, когда каким-то образом надо примиряться. У меня вопрос есть один. А на той стороне готовы условно примириться с правнуками Александра Александровича Якушева? Ну, правда.
Я думаю, что нет.
А Александр Александрович очень тяжелая судьба была. Он же был арестован сразу после треста, отправлен в лагеря. И похоронен он на Кремлевском кладбище, но не в Москве, а на одном из объектов ГУЛАГ. И за него никто не заступился, из-за отцов-основателей Треста. То есть, был просто арестован. Ему инкриминировались как раз поездки за границу и, соответственно, подрывная деятельность против советской власти. Но у него дети остались. Вот условно там готовы ли потомки, там условно, капитана Ларионова садиться за один стол там, с правнуками, с потомками Александра Александровича Якушева.
Ну, если они про такое помнят. Действительно интересно. Вот ты знаешь.
Я... Это вопрос философский, конечно, в большей степени. Тем более, что я убежден, что и правнуки одних, и правнуки других, к сожалению, уже ничего не знают о тех событиях, которые тогда происходили. Для них это такая же далекая история, как для меня там условно татаро-монгольские игры. Им это абсолютно неинтересно. А споры эти в интернете, они ни к чему не приведут, потому что здесь-то подходит, к сожалению, к огромному, причем к двум сторонам. Надо понимать, что гражданская война – это кровь и насилие с двух сторон, а вовсе не с одной. Здесь надо понимать, что уместны только слова классика. «Я правду о тебе скажу такую, что хуже всякой лжи». Потому что, извините, и создатели Треста в полном составе, вставшие потом в 1937 году к стенке, тоже много чего имели за своими плечами. И, извините, Григорий Сыроежкин, который собственноручно расстреливает Сидни Рейли в парке, ну, это, мягко говоря, внесудебное решение, ну, тоже есть вопросы. Они есть к любому серьезному историческому лицу, а герои Треста, герои Синдиката 2, безусловно, это люди, творившие тогда историю Советского Союза и творившие историю зарубежной России. к ним очень много вопросов. Но эти вопросы надо уметь формулировать. А я сомневаюсь, что у нас подавляющее большинство людей захочет вообще заниматься подобного рода грязной работой. Потому что, поверь мне, вот чтение подобного рода документов про подвиги, например, отрядов Булак-Булахович, тебе никакого удовольствия не доставит.
Я не сомневаюсь.
Вот, потому что во многом это, извините, корреспондирует с той знаменитой книгой, которую несколько раз там в Советском Союзе сдавали, «СС в действии». Это, мягко говоря, хочется вымыть руки. А если бы он один там такой был, а таких же было очень много. К сожалению, это печальная часть истории, она героическая с одной стороны, с другой стороны она печальная, с третьей стороны она поучительная, но эту историю надо знать. А только зная ее, потом уже садиться и рассуждать, кто там и с кем должен примиряться. У меня, например, нету четкого представление о том, как должен быть этот процесс. Я могу еще понять примерно, как должно происходить условно примирение внутри российского общества. Потому что я понимаю, на чем оно строится. Это база 41-й год. Вот это твой нравственный выбор. Да, с кем ты был в 41-м. А как делать зарубежной России, я не знаю.
Да мне, честно говоря, непонятно. Ну... Когда-то массово мигрировали на последнем пароходе в Константинополь, в том числе помыкались за кордоном, и интересно было бы опубликовать уже в конце концов цифры, а сколько вернулось обратно в 30-х годах, сколько приехало?
В 30-х сильно меньше, чем в 20-х, апогей возвращения – это 20-е годы, это общество возвращения, которое было в Болгарии, вот по нему действительно много возвращалось, кстати говоря, цифры-то там известны, документы все опубликованы.
Да как-то вот не вижу.
А вот здесь мы опять упираемся ровно тоже. Неинтересно.
Да.
Потому что для одних это все равно мразь, с которой не надо ни о чем разговаривать, а для других это предательская сволочь, которая, значит, предала государя-императора, которого, правда, на тот момент уже не было.
Тем не менее, это наши люди, которые покинули страну в связи с определенными обстоятельствами, а потом, посмотрев, что происходит, приняли решение вернуться к себе домой. И они домой вернулись.
Ну, к сожалению, видишь, о них тоже не очень интересно вспоминать, хотя, например, вот в недрах, опять же, операции «Трест» в Питере была очень такая поучительная история. Моряк, который был монархистом, входил в вот эту подпольную организацию, и когда вот он услышал все эти разговоры про то, что давайте тут отдадим Гатчину, там, Кубань, Кавказ, он сказал: ребят, ну это же подлость продавать родину. Его в результате убьют, он погибнет. Его убьют как раз вот эти вот самые монархисты, достаточно подло, ножом в спину. Вот про этого человека кто-нибудь хочет вспомнить? Никто. Его фамилия мало кого интересует. Он вообще станет частью какой-то такой странной истории, где, знаешь, вроде как наши, а вроде как и не наши. Да, вот они то ли русские, то ли они не русские. То есть, когда меня, знаешь, всегда, вот я в детстве думал, что это такая ирония была, когда вот у Ильфа и Петрова, ты читаешь «Россия Го», вот этот фельетон знаменитый, а что там перечисление фамилии, там одни сплошные немцы, да, там это вот такие яркие патриоты. А потом ты открываешь отчет Александра Александровича Якушева о поездке, значит, к монархистам, и читаешь там Тальберг, Гершельман, Гершельзон, там еще кто-то. И там один условно русский Марков. И ты вот начинаешь думать, ну хорошо, тогда, может быть, то, что говорили в Советском Союзе, это не было лишено смысла, может быть, так это не прискорбно, да, многим понимать, что в том самом агитпропе, наверное, много это было достаточно здраво, просто подавалось это иной раз чудовищно, это правда.
И... Вот так открытие.
Ну, я могу тебе честно сказать, что когда я читая вот эти там, а мне пришлось почитать и газеты, в том числе, да и 20-х годов, и советские, и, соответственно, эмигрантские. И я пришел к страшному для себя выводу, что агитпроп-то наш о том, что происходило там, он достаточно точно описывал. Да, зачастую это было в гротескной форме, зачастую это сопровождалось там оскорблениями обидными, но в целом это очень точно была демонстрация того, что происходило. К сожалению, должен в очередной раз огорчить тех людей, которые искренне считают, что эмиграция – это сборище было святых. Нет, это не было сборищем святых. Это также не было сборищем преступников, но говорить о том, что вот здесь, вот на территории Советского Союза жили одни подонки, а вот там вот была соль земли русской, ну, мягко говоря, это неверно, мягко говоря, потому что, еще раз повторяю, посмотрите, что происходило в 20-е годы, в 30-е годы, а самое главное, чем это потом все закончится в год Великой Отечественной.
Примиряться с людьми, которые хотели соотечественников травить сибирской язвой, чумой там и еще чем-то, лично я смысла не вижу. Всем, кто не знаком, настоятельно рекомендуем к прочтению ознакомиться, чем занимались наши предки с одной и с другой стороны границы, внутри Советского Союза и снаружи, кто каких результатов добился и кто в итоге к чему пришел. На закуску можно посмотреть еще и художественный фильм, тоже называется «Операция Трест». Неплохой, ты сказал.
Да, фильм гениальный, я бы даже сказал.
Спасибо. Интересно, познавательно.
И огорчительно.
Да. Заходи еще.
Спасибо. Обязательно.
А на сегодня все. До новых встреч.